в реальной практике пастух не идет впереди. Почему я так думал? Потому что никогда не видел овец, в смысле пастбище овец, никогда. Я видел, как пасут коров. Пастух идет сзади с кнутом, вот так. Вот. И я представлял, что так всегда, пастух идет с кнутом сзади. Вот. Или по кругу вокруг их ходит. А когда я уже, будучи взрослым, я ездил в город Тбилиси, я там совершал хлебопреломление, хотя жил в Краснодаре. Вот. И я очень много ездил на машине туда, через Кавказские горы, а там пастбища, там тысячи и десятки тысяч овец. И вот едешь по дороге, и навстречу стадо овец. И бывает, надо остановить машину полчаса, пока овцы пройдут. И пастух действительно идет впереди. Он идет, у него кнут, да, кнут все равно есть у него. На плече кнут висит, ну, кавказская шапка такая лохматая, бурка. И вы знаете, что удивительно? Он идет, даже не смотрит назад. Ну, в смысле, а вдруг кто-то там побежал на гору, там еще. Он идет, даже не смотрит назад. Я удивлялся, овцы потеряются. Он идет, просто идет не быстро. И овцы идут за ним. И все стадо, тысячу овец, все идут за ним. И никто в сторону, так они все за ним. И вот здесь уже, когда читаю, я вспоминал, когда видел эту картину, красивая, приятная очень, написано, выводит своих овец и идет перед ними. Впереди идет. Братья, ну как это объяснить вот, ну, практически в нашей жизни? Что значит идет впереди? Как бы вы объяснили? Что значит идет впереди? Как? Любое начинание. Вот брат говорит, любое начинание руководитель молодежи начинает. Еще кто как считает. Я вполне согласен с тем, что брат говорит. То есть, другими словами, если обобщить, он подает пример. Подает пример. Ну вот любое начинание идет впереди. Это значит, братья, например, мы организовали молодежь поработать на стройке дома молитвы. Руководитель молодежи, он должен показать пример. Если он только чувствует себя начальничком, ну, например, листочек бумаги расписал, значит, эти битумом цоколь будут мазать, эти будут доски строгать, эти будут там бурьян выдергивать. И все он расписал, распределил и так умело надзирает над ними. Ну, оно неплохо, братья. Надзирать это очень важно, особенно если людей много. Братья, однозначно понимаю, что если молодежь никогда не увидит руководителя в рабочих рукавицах за тяжелой работой, то его руководство не будет успешным. Он должен уметь и надзирать, и распределять, и сам должен работать. И не искать себе максимально легкую работу. Не искать себе, а тяжелую. И там, где жалко тебе поставить этого человека, сам встань и сам там поработай. Он покажет пример. Если мы организовали помощь старушкам вскопать огород, если мы организовываем посещать больных, ну, например, особенно, знаете, братья, есть больницы, вот здесь Иван Яковлевич спрашивал за больницы, да? Есть больницы, где тяжело больные. И есть больницы, где люди пожизненно больные. Это дом престарелых. Там есть те, кто лежат стационарно, не встают. Безусловно, там и запахи, и там трудности. И вообще больно смотреть на людскую скорбь. Поэтому можно распределить молодежь по палатам, все, они сходят. Я сам должен показать пример, как это делать. Или, например, благовестие. Организовали на благовестие из дома в дом. Выйдите по этой улице, а выйдите по этой, а вы по этой. И я все умело распределил. Братья, я должен показать, как это делается. И я тоже должен с кем-то по одну сторону улицы, и тоже я пошел. Кстати, я скажу, ходить из дома в дом, это надо переступить какой-то барьер. Ну, морально. Вот чтобы, ну, постучать, вызвать людей, поговорить, если пригласят зайти и все прочее. Да, руководитель молодежи, он подает и в этом деле пример. То есть в деле благовестия тоже. То есть, братья, он во всем подает пример, во всем. Поэтому идет впереди, это значит, он показывает пример, как он должен, как мы должны все делать. охраняет. Стих 28. Я даю им жизнь вечную, и не погибнуть вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот это слово, никто не похитит их из руки моей, это охраняет. Какое еще место Писания, братья? Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Сейчас я постараюсь найти быстро. Ну, вы можете не открывать, я прочитаю. Посмотрите, как написано, послушайте. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». Посмотрите, друзья, Христос говорит, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Вот мне группу поручили 17 человек, например, да? Кто поручил, братья? Во-первых, Бог. Во-первых, Бог. Во-вторых, церковь. В-третьих, родители доверили мне своих детей. И поэтому первостепенная задача – сохранить их. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Братья, что значит сохранил? Я здесь два аспекта. И физическую жизнь, и духовную. Ну, кто-то скажет, ну, а физическую? Мы же об этом не привыкли говорить. Братья, пошла группа молодежи в горы. Это было в Новосибирске. И одна девочка сорвалась с горы и погибла. Это было в прошлом году. И погибла. И вот Христос говорит, я сохранил. Мы должны сохранять и физическую жизнь, и духовную. Ну вот, руководители детских групп даже. Ну, здесь нет, я просто там вот смотрю, сестры сидят, может, они есть кто. Вот. Бывает же, да, в поход куда-то пошли с детьми или еще что-нибудь. И бывает через мосток переходить. Я, например, когда-то был руководитель детской группы, и мы с детьми проходили по железнодорожному мосту. Это значит шпалы, и между ними, ну, проем, да. И вот идем с детьми, и, ну, а вдруг кто-то оборвался, или еще что-то случилось, или электричество, или, ну, что угодно может случиться. И духовно, братья, сохранить духовно, чтобы никто не ушел в ересь, никто не ушел в мир. Кстати, я скажу, друзья, что если из молодежи кто-то уходит в мир, вот, братья, виноват руководитель молодежи. Но я не хочу сказать, что только он виноват. Виноваты родители, виновата подружка, которая, может быть, толкнула. Виноваты, может быть, и служители, и церковь, но виноват руководитель молодежи. Братья, и я скажу, что одна из максимум вины, она ляжет на руководителя молодежи. Не досмотрел. Потому что ближайший пастырь к ним, это мы, не досмотрел. Ты знал, что он увлекается йогой, например, книги начал почитать, или там с иеговистами, или еще как-то. Почему ты вовремя не остановил? Почему не убедил? Почему не запретил? Иногда, братья, скажу, запрет – хорошее действие. В одну церковь, в один город приехали харизматики, и на стадионе, ну, объявили там богослужение, исцеление и все такое. А в церкви пресвитер объявляет: братья и сестры, никому запрещено, категорически запрещено туда ходить. И все. И так он сильно настращал, я понял, что, скорее всего, никто не пойдет. Никто не пойдет. А если так вот немножко свободу дал, пошли, там интересно, вот как там исцеляться будут, и так дальше, и так дальше. Я помню, приехали к нам адвентисты в город, и в каждый дом принесли цветной такой буклет. Там фотографии, все красиво очень. И приглашают в такое-то место, в такой-то зал. В течение месяца, каждый день. Вот. Ну, приходит записка в воскресенье. Вот. Кто такие, что такие, как нам поступать? Но я также объявляю, братья и сестры, в течение месяца там будет никому не разрешено, категорически запрещено. Вот. Я говорю, один только человек туда сходит два раза, это говорю, я буду. Пойду посмотреть, чтобы там вас не было. Я напугал. И вы знаете, братья, я сходил туда два раза. Сходил. Вот. Ну, уже в середочке месяца, думаю, я пойду посмотрю. Вот. Прихожу я, а чуть-чуть опоздал, минут на пять опоздал. Уже там все расселись, там они четко начинают вовремя. Вот. Я дверь открываю, а дверь скрипнула. А я сразу раз взглядом и двух увидел наших. Они раз и пригнулись, и бедные два часа сидели пригнувшись. Думали, что я их не увидел. Вот, а я их увидел. И вы знаете, братья, что я скажу, что один из них ушел. Один из них ушел. Вот, хотя потом вернулся, и молились, и постились, и посещали. Вот, но я хочу сказать, что вот такое неосторожное отношение к ересям разным, оно может причинить большой ущерб. И поэтому руководитель молодежи, во-первых, он должен вот, ну, где-то и преподавать апологетику молодежи, чтобы они в основах вероучения были наставлены хорошо. Кстати, я был на общении руководителя молодежи в одном объединении, это в прошлом году, в 06 году. И я там говорил о наше отношение к Библии. И я такую мысль там отметил. Я говорю, братья, поднимите руку, кто получал брошюру о вероучении Евангелия Христиан-Баптиста, вот нашу братскую. Ну, почти все руку подняли. Я говорю, опустите руку, поднимите руку, кто эту брошюру прочитал. И вы знаете, одна рука. Я вообще-то, ну, я не ожидал. Я ожидал, что, ну, половина будет. Вот имеют все, половина будет. Одна рука из 70 присутствующих, только один я прочитал. Ну, не буду вас конфузить, кто прочитал, кто нет, братья. Домашнее задание вам даю. Обязательно не только прочитать, изучить вероучение евангельских христиан-баптистов. И хорошо, если изучить среди молодежи. Молодежь должны быть наставлены в правильном вероучении. И тогда вот эти всякие ветроучения им не повредят. То есть пастырь добрый, он охраняет своих овец. Вот, и физически, и духовно он их охраняет. Вот, от заблуждений. Или, например, брак. Или, например, брак. Ну, замуж неверующий, с неверующим подружилась. Вот, скажем, какая-то сестра или брат с неверующей. Мне буквально недавно один брат рассказывал, говорит, узнал, что один брат устроился на работу в мебельный магазин сборщика мебели. Я, говорит, туда пошел, а там девчина одна работает, неверующая. Ну, такая красивая девчина. И он говорит, и я его уговаривал. Я говорю, увольняйся отсюда, все. А я, говорит, увидел, они так рядышком сидят, улыбаются. И все, у меня и сердце ёкнуло. Все, может, пропадет. И уговаривал, и не уговорил. Тот его уговорил, что все-таки я буду здесь работать. И все, и этот уступил. И что вы думаете, так и получилось? Заблудил он с этой девчиной, и все. Вот таким образом. Поэтому руководитель молодежи, он должен, ну, проявлять активность. Вовремя вырвать из опасной ситуации. Из опасной ситуации. Один раз у меня тоже один случай был. Одна сестра устроилась на работу. Устроилась на работу экспедитором. То есть с шофером они ездят куда-то за товаром. Но это было давно, еще лет 15 назад или 17. Вот. Но я когда узнал, я ей говорю, да ты что? Я говорю, ты на работу? Да. А ты как? Да вот так, вот так. Да, говорю, немедленно. Два дня тебе сроку, чтобы ты оттуда уволилась. Она, да нет, и ни в какую. А я говорю, на замечание возьмем тебя в след ближайшее воскресенье, если не уволишься. И она уволилась. Ну, с таким, я напугал ее и вас. А потом она мне сказала, говорит, как хорошо, что ты меня оттуда вырвал. Как хорошо, что вырвал. Потому что она уже понимала, что это может плохо закончиться. Поэтому, братья, не везде досмотрит пресвитер. Не везде мы, вот я тоже пресвитер, да, не везде я могу узнать, кто куда устроился, кто где там на учебу или куда-то поехал. А руководить важно меньше. Руководить молодежью – это знать. Поэтому он должен охранять. Тех, которых ты мне дал, я сохранил. И никто из них не погиб. Братья, когда-то вы будете подводить итог, а может уже подводите. И очень хорошо, если у вас на сердце будет: Господи, ты мне дал 20 человек. Никого, никто не погиб. Я всех сохранил. Они все члены церкви. У них уже семья, уже люди зрелые. То есть можно и успокоиться, что да, я служение совершил правильно. В этом смысле охраны. Ну, я отвечу на записку. Здесь пришла записка. Ну, ничего, я отвлекусь. Так, для разнообразия хорошо будет. Книга Бытие, 49 глава. А, хорошо, спасибо. 49 глава, 24 стих. «Но тверд остался лук его, и крепки мышцы его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева». И здесь написано, какой пастырь здесь имеется в виду. Почему с большой буквы слово «пастырь»? Мне надо подумать, братья, я вижу, что тут не так просто. Вот, а вторая записка, вот какая. «Кто такие овцы другого двора?» Ну, я сейчас к этому подойду, братья. Как раз у меня по плану идет. Завет другого двора. Значит, молится об овцах. Это тоже родит об овцах. Это все сюда молится об овцах. Стих 29. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Братья, я поясняю этот стих. Христос говорит: никто не похитит из руки моей, а потом он говорит: отец мой больше всех, и никто не похитит из руки отца моего. То есть, братья, пастырь добрый, он молится об овцах. В этом проявляется его забота. Я, братья, задам один вопрос, но без того, чтобы вы отвечали. Вот. Но вопрос мой вот какой. Кто из нас имеет опыт молитвы продолжительностью больше, чем 40 минут? Ну, к примеру, 40 минут. В смысле, стоять на коленях 40 минут. Не то, что почитал, помолился. Стоять на коленях 40 минут. Ну, я не говорю о том, чтобы 2 часа или час, или там, а 40 минут. Или планочку чуть понижать. Имеем ли мы опыт молитвы 20 минут стоять на коленях? Я вам поясню. Я один раз беседовал с молодежью о молитве, а молодежи у нас много тогда было. Сейчас чуть меньше стало. И вот я спрашиваю: братья и сестры, поднимите руку. У кого бывает, что молится дольше 30 минут? Ну, каждый раз, безусловно, не получается, но хотя бы иногда, больше 30 минут. Две сестры подняли руку. Кстати, обе они покаялись из мира. Две сестры подняли руку. Ну, я потом спрашиваю: 15 минут и так дальше. Один брат мне потом говорит: слушай, а я вообще не понимаю, как можно молиться больше 2 минут. Мне, говорит, ничего даже в голову не приходит, чтобы придумать больше 2 минут наговорить. Вот так вот рассуждает человек. Братья, молится пастырь добрый. Вот вчера у вас праздник Сретения был. И вот Анна, написано: служа Богу постом и молитвой день и ночь. Я не представляю, но я убежден, что там больше, чем 40 минут на колени. Больше. То есть служение молитвы — это не просто молитва, это служение молитвы. И вот, вот вспомните, я с вами говорил сегодня уже о том, что знает проблемы молодежи пастырь добрый. То есть он знает их. И вот отсюда и о чем молиться. Если я знаю, что у Марины, например, у нее отец неверующий и не разрешает ей ходить в собрание. О чем я буду молиться? За Марину, чтобы вот отец смягчил сердце свое. Если я знаю, что у кого-то трудности на работе, у кого-то с учебой, у кого-то здоровье плохое. Пастырь добрый, он молится об овцах. То есть в этом проявляется его забота. Он знает, о чем молиться. То есть нужды своих людей знает. Четвертое. заботится о привлечении тех, кто еще не стал христианином. Это стих 16. Заботится о привлечении тех, кто еще не стал христианином. Стих 16, я прочитаю. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Значит, братья, по тексту вообще толковать Писание мы призваны прежде всего буквально, да? Вот овцы другого двора, понимаю, из Евангелия, это язычники. Овцы другого двора, это язычники. Применительно к беседе, которую я сейчас провожу, овцы другого двора. И тех надлежит мне привести. Значит, братья, руководитель молодежи должен заботиться о привлечении в церковь тех, кто еще не стал христианином, то есть неверующих. То есть неверующих. То есть он должен активно подвязаться в деле благовестия. Он должен личное благовестие совершать. Тем более среди молодежи. Кстати, знаете, в одной церкви, там в наших краях, практикуется такое. Вот приезжают в какую-нибудь деревню, да, и объявляют, что вечер встречи с молодежью. И все. И вот место находят там, где-то или арендуют, или еще что-нибудь. Вечер встречи с молодежью. Тему назначают. Молодежь очень охотно приходит. Или встреча можно со студентами, или где-то еще как-то. Вот. То есть привлекать молодежь. Кстати, скажу, друзья, вот нам говорил Сергей сегодня о том, что в наших церквях больше сестер. Так же, да? Больше сестер. Иногда это бывает проблема, что вот братьев, например, 3 брата и 11 сестер. Или наоборот, 1 брат и 17 сестер. Вот такое бывает, да? Вот. А как решается проблема? Во-первых, молиться надо, да? А во-вторых, благовестием заниматься. То есть привлекать людей в церковь. Есть овцы и не сего двора, их надлежит привести. И, в общем-то, я убежден, что ситуация может выравниваться. Может выравниваться. Вот 17,1, братья, это было у нас. Но у нас было наоборот. Была одна сестра и 17 братьев. Вот. И 17 братьев. И вы знаете, как мы церковью назначили пост. И благовествовали. И у нас ровно через год было 17 братьев и 17 сестер. Ровно одного года хватило, стало 17 и 17. Вот. Хотя я вот в этом аспекте, братья, не имею в виду вопрос брака, а я имею в виду вопрос спасения душ. То есть привлекать других людей к спасению. Овцы не сего двора, братья, это и регистрированные. Регистрированные. Но почему бы не руководитель молодежи где-то не заботился о том, чтобы и оттуда люди приходили? Я думаю, тоже нормально. Тоже. Вот. Хотя я не взялся бы, ну, скажем, рекомендовать какие-то совместные мероприятия. Нет, потому что это может быть, ну, какие-то вытекающие последствия. Но, тем не менее, руководитель молодежи, он и об этом должен тоже ревновать. И еще один из главных аспектов здесь же, это вопрос подростков. Вопрос подростков. Часто в молодежной жизни проблемным бывает вопрос, это переход подростки в молодежь. И даже, знаете как, бывает, если у подростков хороший руководитель, они говорят, не хотим в молодежь. Вот так у нас было. Подростки, которым было по 16 лет, и одному даже было 17, они говорят, мы в молодежь не хотим. А почему в молодежь не хотим? Они видели руководителя там, и видели руководителя здесь. Переход в молодежь – это значит потерять своего руководителя и приобрести нового. Но они явно видели преимущество своего руководителя. Говорят, не хотим молодежь. Вот, и все. И нам тоже трудно приходилось их уговорить, чтобы они в молодежь перешли. Хотя чаще подростки только они рвутся. По 14 лет они уже говорят, в молодежь хотим. Вот. Братья, и тем не менее, чтобы более благополучным был переход подростков в молодежь, чтобы на этом этапе кто-то не потерялся. Потому что бывает, что подростки уходят в мир, это легче может произойти, чем даже среди молодежи. Чтобы кто-то не потерялся. Поэтому руководитель молодежи должен видеть вот эту паству, свое будущее, и он должен готовить себя к тому, чтобы их принять. А как это делать? Посещать подростковые общения уже раньше, чем они будут переходить. Проводить иногда беседы, сближаться. Потому что овцы не сего двора, имеется в виду вот один двор, и вот в одной церкви, да, два двора, подростки и молодежь, чтобы никто не потерялся, чтобы они его успели полюбить до того, когда они станут молодежью. И тогда вот это, ну, процесс, он будет хороший. Руководитель молодежи должен к этому готовиться. Пожалуйста. Да. Значит, я скажу, друзья, вот что в плане благовестия мы практиковали так. Вот молодежь, палатку поставили, и молодежь там проповедует. И вдруг раз на один вечер, ну, 10 дней каждый вечер, раз детскую группу сюда. С пением, там с балалайчиками и все прочее. И вы знаете, вот я был там, братья, вот дети заиграли и запели. Люди сидят, люди заплакали. Люди заплакали. И поэтому привлечение младших к жизни, благовестия еще, очень полезно. И вот стыковка молодежи и подростков в служении, это тоже сближение. Потому что, знаете, бывает как, вот влилось у нас, мы обычно в молодежь переводим подростковые группы, ну, почти полным составом, раз 16 человек. Вот мы недавно перевели 16 человек, раз сразу всех. Вот. И поэтому старшие, они говорят, малышня, малышей не брали? Малышня, а им обидно, нам по 16 лет, по 17, какие же мы малышня? Малышня нам, нет, мы сами. Поэтому, братья, для того, чтобы этого не было, вот, например, раз организовали благовестие и подростки, и молодежь. В этом случае, братья, безусловно, среди подростков большинство не члены церкви. Конечно, их можно привлекать, а почему нельзя? Их нужно привлекать. Я скажу, друзья, ну, отклонимся немножко от темы. Значит, братья, дело вот в чем. У нас дети и подростки участвуют в служении, будучи не членами церкви. Среди молодежи уже подход немножко другой там. Но дети и подростки, они участвуют в служении, будучи не членами церкви. Но сказать, что абсолютно эта схема везде сработать должна, нет. Потому что 16-летний подросток, он может быть, пьет уже и с девушкой дружит и все прочее. Но безусловно мы какие-то ограничения поставим в этом конкретном персональном случае. Вот и все. Поэтому или та же вот та сестра, скорее всего там с ней не все благополучно было, что кто-то начал. Потому что знаете как, ну по внешне, да, она например подросток, но 16-летний подросток, глянешь на нее, ей все 22 уже может быть, да. И она брови повыщипывала и накрасилась, и хочет петь со всеми «Любовь Христа безмерно велика» или «Голос Христа ко спасению зовет», да. Вот она вышла. И, конечно же, это, братья, это персональная ситуация, здесь подход должен быть нестандартным. Нестандартно. Следующее, братья. Я в два закончить должен. Но я закончу два. У меня все идет успешно. Вот. Если было меньше времени, я быстрее говорил. Больше времени, я медленнее говорил. То есть, все растянем в срок. Дальше написано пятое. Ему овцы свои. Нет, я не растягиваю, братья. Это так. Я неосторожный, слова бываю. Ему овцы свои. Стих 12. Написано, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Доброму пастырю овцы свои. Я поясню, братья. Я иногда, вот у меня бывает такое, ну, как я слышал, но не очень в словах аккуратный или неграмотный. Я иногда говорю, в моей церкви вот так. А мне брат говорит, не говори в моей церкви, в церкви Христовой. А я, да, я сам знаю, какая она моя церковь, она Христова церковь. А потом говорю, моя церковь, и все. Значит, братья, вот здесь я не о словах, а я о том, что доброму пастырю овцы свои. Ты на кого оставил своих овец в пустыне? Елиав Давиду говорит, на кого оставил своих овец? То есть, братья, почему Давид догонял льва и медведя и отнимал овцу? Потому что ему овцы были свои. Ему овцы были свои. И поэтому он очень переживал по поводу, если овцу унесет волк или медведь, или лев. И поэтому здесь и собой готов жертвовать, потому что овцы свои. Значит, что, братья, я здесь вот еще сказать хочу, что, ну вот как отец и дети, если у ребенка что-то не так или какая-то проблема, отец страдает и переживает очень сильно. И поэтому руководить молодежи и молодежь для него это как дети. Даже если разницы в возрасте нету, но они для него как дети, как родные. Или как родные братья и сестры. Он готов многим ради них жертвовать. Поэтому вот это чувство родства, по-другому можно сказать, что должно присутствовать чувство родства между руководителем молодежи и молодежью. И шестое. Видимо, это будет возможно. Нет, ну не последнее, но близко к последнему. Он совершает служение добровольно. Стих 18. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. Он совершает служение добровольно. То есть здесь написано, что никто не отнимает, я сам. Написано, он истязуем был, но страдал добровольно. То есть, братья, как вы думаете, бывает ли и допустимо ли служение недобровольное? Ваше мнение. Бывает ли и допустимо ли служение в церкви недобровольно? Как вы считаете? Бывает и допустимо. Братья, бывает и допустимо. Когда некому и надо поставить, мы говорим, становись и делай. Он говорит, а мне не нравится. Ну, не нравится, ты сделай, а потом расскажешь, что тебе не нравится. Сделай. И потом бывает недобро. Или едут все, а я не могу, я не хочу. Едут все. И он недобровольно едет и что-то делает. Значит, братья, в отношении добровольности служение добровольное, оно всегда выше служения недобровольного. Ну, например, Павел о себе пишет, если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если недобровольно, только исполняю веренное мне служение. Значит, эта фраза говорит о том, что и добровольно, и недобровольно в церкви бывает. Но добровольное служение, оно приносит награду. И поэтому добровольное служение, оно всегда выше, чем недобровольное служение. И оно более успешное. Пастырь добрый совершает служение добровольно. Он, еще, братья, одно коротко скажу. Еще выше есть такое служение доброохотное. Это не просто добро, это с желанием. То есть присутствует элемент желания. Когда мы поставляем у себя на служение, независимо на какое, я обычно всегда спрашиваю, ты хочешь это служение нести или нет? И если человек начнет, а вот я, ну раз некому, я буду. Ну да, раз некому, безусловно, что ты будешь. Ты хочешь или не хочешь? И если человек хочет, ну, например, хочет быть руководителем молодежи, это же не грех, братья. Вот хочет быть руководителем, это не грех. Или человек желает быть пресвитером. Вот. Ну, обычно это может улыбку вызывать, и кажется, ну, скромнее не хотеть. Не хотеть, ну, согласиться, раз так, ну, ладно, я буду. А тем не менее, если кто епископство желает, доброго дела желает. То есть служение с желанием, которое делается, оно всегда выше. Оно всегда более плодотворно, чем с нежеланием. Пастырь добрый с желанием. Написано, доброохотно дающего любит Бог. Седьмое. Да, братья, я пропустил один. Я скажу, какой пропустил. Написано, полагает жизнь свою за овец. Это вы здесь зафиксируете. Видимо, шестым это. Написано, полагает жизнь свою за овец. Стих 11. Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. У меня к вам вопрос, братья. Насколько это применимо к нам? Здесь же не написано, пастырь добрый должен полагать жизнь или желательность. А здесь написано, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Ну, о Христе понятно, что он пойдет на крест. Здесь все ясно. Насколько это применимо к нам? Как вы понимаете, полагает жизнь свою? И применимо ли это к нам? В чем? Как вы считаете, в чем это применимо к нам? Как? Ну, заступиться, да. А, хорошо. Братья, вот мы руководители молодежи здесь. Вот, брат, руку подавай, пожалуйста. Ну, да. Ну, да. Ну, да. То есть, братья, полагает жизнь свою за овец, возможно, не будет время, что кто-то в тюрьму попасть может, да? Вот было время, когда там тюрьма, кто-то из УС не вернулся. Там это, ну, объяснимо, вот, ну, легче нам объяснить было бы этот стих. А сегодня как? Я понимаю, братья, свои интересы, свое благополучие, интересы семьи и все подчинить своему служению. Подчинить, то есть свои интересы, интересы семьи, благополучие подчинить своему служению. Ну как это может быть, братья? Я вам поясню. Вот, например, человек ради служения решил оставаться жить здесь. Ну, например, есть перспектива переселиться, ну, в какой-нибудь более благоприятный район. Ну, я не буду говорить там за границу, там, ну, да, даже вот в Америку, да, уезжают люди. Ну, почему уезжают? Ну, там жизнь более сытая, более благополучная такая, спокойная. И прочее. Ну, спокойное в смысле морального переживания о будущем. И тем не менее, кто-то ради служения остается. И вот что такое полагать жизнь свою за овец. Или, например, не будем говорить за границу, а кто-то живет в деревне, просто в деревне. И он является руководителем. Есть перспектива переселиться в город, в большую церковь, там твои дети будут детскую группу, воскресную школу посещать, там все, там и христианская школа есть, и все. А я сижу в деревне, потому что у меня люди, и мои дети грязь месят, вот в сапогах ходят, и осенью, и весной, и зимой, вот, и учатся в простой сельской школе, и холодно, и неуютно. И все такое, и в бедности живем, и прочее. Вот. И, а есть перспектива, рядом большая церковь, воскресная школа, все. И тем не менее остается брат, потому что у него есть овцы. Ради овец он полагает жизнь свою за овец. Учиться, например, ну, учиться поступить куда-нибудь. И человек принимает решение, я несу служение, я сюда учиться не пойду, потому что надо уезжать, надо стать учиться. Он остается просто, скажем, сельским рабочим, крестьянином, Хотя по знаниям он мог бы институт закончить и быть. Тем не менее, вот что такое полагать жизнь свою за овец. И седьмое. Он знает отца. Стих 15. Как отец знает меня, так я знаю отца. Он знает отца. То есть, братья, это вопрос богопознания. По значимости его можно было бы поставить первым. Не по, в числе, а первым. Он знает отца. То есть, если руководитель молодежи не имеет хорошие отношения с Богом, правильные отношения с Богом, он свою работу не выполнит. Кстати, знает отца, братья, это участие Бога в жизни руководителя. Участие. То есть Бог проявляет свою силу, свою благодать. Ну вот я вам поясню, братья. Вот, например, вы с молодежью сидите, ну, допустим, где-то в более свободной обстановке у вас, ну, такое неофициальное служение, вопросы, ответы. Кто-то что-то рассказывает, и молодежь вам задает вопрос, скажет: Николай или Василий, а ну расскажи нам, как Бог являл свою силу в твоей жизни. Расскажи нам какой-нибудь случай. И я начинаю вспоминать, и ничего не знаю. И ничего не знаю. Как знаете, у меня один раз в Азербайджане я был, ну и там так я беседу провел, все молодежь собрались. Один спрашивает: дядя Коля, а вы когда-нибудь видели ангела? А я говорю: нет, не видел. И я вижу, что интерес немножко пропал. Но они думали, что я такой, что и ангела видел. А я говорю: нет, ангела не видел. Братья, не об ангелах, безусловно, не об ангелах. Но вам спрашивают: расскажи, как Бог проявлял себя в вашей жизни. А ты не знаешь, что рассказать. Все так, как будто и без Бога прожил. Он знает отца. Ну и последнее, братья. Он имеет цель. Это восьмое. Он имеет цель. Я прочитаю два стиха, 10 и 28. Вторая половина 10. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. То есть, для чего я пришел? Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот цель, конкретная цель. И 28 стих написано так. И я даю им жизнь вечную. То есть, братья, Иисус Христос пришел на землю, у него была конкретная цель – дать людям жизнь и жизнь дать с избытком. Руководитель молодежи, он обязательно должен иметь цель в своем служении. Ну, цель – это целая тема отдельная, братья. Есть цели ближние, дальние, когда-то мы и говорили об этом. Вот я не буду очень сильно расширять. Но какая у меня цель в моей работе? Потому что бывает, когда мы работаем бесцельно. Время идет, и мы делаем, и мы делаем. И определенные цели как будто нету. Ну, какие, например, цели могут быть, братья? Ну, например, чтобы все члены молодежи, члены группы, были члены церкви, чтобы все приняли крещение. Это уже цель. Вот. Или, например, цель по отношению, ну, персонально кого-то, чтобы этот человек покаялся и принял крещение. Это тоже цель. То есть руководитель молодежи, он обязательно должен иметь цель. Бесцельная работа – это работа неперспективна, и она неэффективна. Скорее всего, она не будет результативной. Очень. Вот так. Все. Ну что, братья, я просто прочитаю. У меня следующий абзац, он был. Это отношение овец к пастырю. Но это больше не к вам, я просто перечислю. То есть от отношения людей к нам можно сделать вывод, какая наша работа. Ну, как индикатор, знаете, на уроке химии лакмусовая бумажка была или метилоранж. То есть индикатор, чтобы определить. Вот хотите определить, насколько ваша работа правильная по отношению людей к пастырю? В чем это выражается? 4. Знают его голос. Это первое. Второе. Идут за ним. Знают его и слушают голос пастыря. То есть подчиняются. Ну, например, я говорю: ты делай это, а ты делай. Говорит: не буду делать. И я на них сердится, начинаю злиться. Вот такие всякие непослушные. Братья, раз они непослушные, значит, я такой. Потому что написано, овцы мои слушают голос мой. Значит, такой пастырь. Такой пастырь. Поэтому от того, как мне подчиняются, и как относятся, и все прочее, это есть результат моей работы. Результат моей работы. Как один руководитель на таком общении, один руководитель стоит и говорит, ой, у нас такая молодежь, они все время прячутся, без меня хотят, я все время их ищу, они то там собрались, то там, они такие. И вот он рассказывает, а для меня, братья, хороший, если добрый пастырь, то народ от него прятаться никогда не будет. Никогда. Например, спланировали в одной церкви в поход пойти. Долго готовились, но там это часто не, ну, примерно раз в год делают. Спланировали в поход. И у руководителя молодежи по семейным обстоятельствам, он говорит, вы знаете, я пойти не могу. Давайте назначим другого. А молодежь говорит, без тебя не пойдем. Вот так. А в другом бы случае сказать, ой, как улыбается, как хорошо, что у него жена заболела, не пойдет, сами пойдем, вот здорово. И все прочее. Братья, это показатель, кто руководитель. Это показатель работы руководителя. Поэтому давайте мы сейчас помолимся. О чем помолимся, братья, чтобы мы с вами были добрыми пастырями. Аминь. Будем молиться.